Глава 55. В 7 утра на улице все еще было темно. В темноте я прокрался в спальню, прислушиваясь к ровному дыханию спящего, доносившемуся с двуспальной кровати. Остановился там, где скрипели полы. Тихо стоял и прислушивался. Ритм не менялся. Освещал комнату только лунный свет, проникавший между занавесками. Я двинулся дальше, встал коленями на матрас и осторожно скользнул к спящему. Эта сторона постели все еще хранила тепло того, кто там лежал. Я не удержался. Прижавшись лицом к простыне, вдохнул запах женщины, и тут же, как на экране проектора, замелькали картины. Там мы с ней. Голые и потные после занятий любовью, но при этом вечно жаждущие продолжения. «Доброе утро, любимый», — прошептал я. И приставил пистолет к виску спящего. Дыхание остановилось. Пару раз он громко, свирепо всхрапнул. Потом открыл глаза. «Для такого полного мужчины спишь ты тихо», — сказал я. Вилум Вилумсон пару раз моргнул в полутьме, как будто чтобы окончательно убедиться, что он уже не спит. «Что это?» — неразборчиво спросил он. «Это молот», — ответил я. «Конец. Смерть».
«Рой, что ты творишь? Как ты сюда вошел?»
«Через подвал», — ответил я.
«Он заперт», — сказал он.
«Да», — только и ответил я. Он приподнялся в кровати.
«Рой, я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Иди отсюда к черту, и я обещаю, что все забуду».
Я ударил его по переносице стволом пистолета. Содралась кожа и пошла кровь.
«Не убирай руки с одеяла», — сказал я. «Пусть кровь идет».
Вилумсон сглотнул.
«Это пистолет?»
«Точно».
«Понимаю, как в прошлый раз».
«Да. Только в тот раз мы разошлись живыми».
«А сегодня?»
«Сегодня я бы не был так уверен. Ты угрожал убить мою семью».
«Это последствия невыплаты очень большого кредита, Рой».
«Да.
А это последствия невыплаты очень большого кредита». «По-твоему, пусть мои должники меня грабят, а я должен сидеть и ничего не делать? Ты правда так думаешь?»
Судя по голосу, он скорее возмущался, а не боялся. Мне оставалось лишь восхищаться способностью Вилумсона оценивать ситуацию, назовем это так.
«Я особо об этом не думаю, Вилумсон. Ты делаешь то, что ты должен. Я делаю то, что должен я». «Если ты думаешь, что спасешь таким образом Карла, то зря. Поуль все равно доделает работу. Контракт не отменить. Мне с ним сейчас никак не связаться».
«Действительно, никак», — сказал я, заметив, что произнесенная мною фраза прозвучала как неуместная цитата из истории поп-музыки. «Поуль мертв». Вилумсон вытаращил осьминожьи глазки. Теперь он увидел пистолет и, судя по всему, узнал его.
«Мне опять пришлось спуститься в Хукен», — сказал я. «Ягуар лежит на Кадиллаке, оба перевернуты. Обоих раздавило. Получилось как сэндвич из ретро-автомобилей. А то, что от датчанина осталось, из-за ремня безопасности виднеется прямо, черт возьми, как свиная рулька».
Вилумсон сглотнул. Я помахал пистолетом.
«Я это нашел между рычагом передач и крышей. Наверное, он отлетел».
«Рой, чего ты хочешь?»
«Хочу, чтобы ты не убивал никого из членов моей семьи, в том числе жен моего брата».
«Договорились».
«А еще, чтобы ты списал Карлу долг, плюс выдал нам еще один кредит на ту же сумму».
«Не могу, Рой».
«Я видел у Карла экземпляр контракта, который вы оба подписали. Здесь и сейчас мы порвем и твой, и его экземпляр на куски и подпишем договор на новый кредит».
«Не выйдет, Рой, контракт у моего адвоката. Карл наверняка тебе рассказывал. Его подписывали в присутствии свидетелей, поэтому просто так ему не исчезнуть».
«Раз я говорю, порвем на куски, я буквально это и имею в виду. Вот кредитный контракт на замену старому».
Свободной рукой я включил настольную лампу, вытащил из внутреннего кармана листок А4 с идентичным содержанием и положил на одеяло перед Вилумсоном.
Здесь написано, что кредит списывается с 30 миллионов до гораздо меньшей суммы. По факту до 2 крон. Здесь также обоснование указано. Ты лично советовал Карлу урезать расходы на страхование отеля, а потому признаешь долю своей вины в том, что Карл оказался в подобной ситуации. Короче говоря, его несчастье – твое несчастье. А кроме того, ты выдаешь ему новый кредит на сумму в 30 миллионов.
Вилумсон энергично затряс головой.
«Ты не понимаешь, у меня столько нет. Я сам брал в долг, чтобы дать Карлу денег. Я надорвусь, если деньги не верну».
Чуть ли не захлебываясь слезами, он договорил.
«Всем кажется, раз жители деревни столько тратят, я деньги лопатой гребу. Рой, да они же все ездят в Конгсберг и Ноттоден и покупают новые машины. Они не хотят, чтобы их в моих поддержанных кто-то увидел».
Слегка затрясся двойной подбородок, лежавший на воротничке полосатой пижамной рубахи.
«И тем не менее тебе придется подписать», — сказал я, протягивая ему прихваченную с собой ручку.
Я увидел, как его взгляд пробежался по листку, затем он озадаченно уставился на меня.
«О свидетелях и дате мы подумаем после того, как ты поставишь подпись», — сказал я.
«Нет», — сказал Вилумсон.
«Что нет?» «Я не подпишу. Умирать я не боюсь».
«Ну, конечно. Боишься обанкротиться?»
Вилумсон молча кивнул, затем хохотнул. «Помнишь, как мы в прошлый раз оказались в этой же ситуации, Рой? И я сказал, что рак вернулся. Я солгал. А вот теперь он вернулся. Поэтому списать такой большой долг я не смогу, а дать еще тем более. Хочется оставить жене и другим наследникам крепкий бизнес. Сейчас значение имеет только это». Я медленно и долго кивал, чтобы он понял. Его слова я как следует обдумал.
«Жаль», — сказал я, — «очень жаль».
«Да, действительно», — согласился Вилумсон, протягивая мне бумаги с приложением, которое Карл составил за ночь. «Да», — сказал я, не забирая их и доставая телефон. «Тогда придется сделать кое-что похуже». «Рой, я через такое лечение прошел, что, боюсь, пытка меня не проймет».
Не отвечая, я вбил имя Шеннон и открыл FaceTime.
«Убить меня?» — спросил Вилумсон, подчеркивая интонацией, что убивать человека, из которого ты собираешься вытрясти деньги, — откровенный идиотизм.
«Не тебя», — сказал я, смотря на дисплей телефона. На экране появилась Шеннон. Вокруг темно, но свет камеры отражал снег на покрытом льдом озере Будалсваннет. Обращалась она не ко мне, а к кому-то, кого видно не было.
«Ничего, если я немного поснимаю, Рита?»
«Конечно», — послышался голос Риты. Шеннон развернула телефон, и в резком свете его камеры возникла Рита. На ней были меховые пальто и шапка, из-под которой торчала купальная шапочка. Изо рта вырывалось дыхание, она подпрыгивала перед квадратным отверстием во льду. В него как раз поместится один человек, а выбираясь, он сможет упереться руками в лед с обеих сторон. Рядом с отверстием лежала ледяная пила и кусок выпиленного ими льда.
«Убить твою супругу», — сказал я и поднес экран к лицу Вилумсона.
«Идею мне, кстати, Поуль подал». Я и не сомневался, что у Вилумсона рак, и увидел боль в его взгляде, когда он осознал, что мог потерять то, что, как он думал, потерять невозможно, то, что он, наверное, любил больше самого себя, то, что служило ему единственным утешением, поскольку переживет его, будет жить за него. Да, в тот момент Вилумсона мне было искренне жаль.
«Она утонет», — сказал я.
«Естественно, несчастный случай. Твоя жена ныряет. Плюх. И когда станет выбираться на поверхность, заметит, что отверстия больше нет. Она почувствует, что лед над ней непрочный, поймет, что это тот самый выпиленный ими кусок льда и попытается его вытолкнуть. Но Шеннон просто подержит на ледяной крышке ногу, чтобы она не сдвинулась с места, и опереться ногами твоей жене будет не на что, только на воду. Холодную воду».
Вилумсон тихо всхлипнул.
«Порадовался ли я?
Надеюсь, нет. Или же, значит, я психопат. А такого никому не хочется. «Начнем мы с Риты», — сказал я. «Если не подпишешь, перейдем к другим наследникам. Мотивации Шеннон хватает. Она не исключает, что твоя жена поучаствовала в вынесении ей смертного приговора». На экране Рита Вильямсон разделась. Она откровенно мерзла, ну еще бы. А освещенная резким светом бледная кожа сморщилась и посинела. Я заметил, что купальник у нее тот же, что и когда мы катались на лодке по озеру летом. Казалось, она не постарела, а помолодела. Как будто время не закольцовывалось, а шло в обратную сторону. Я услышал, как ручка процарапала лист бумаги. «Вот», — сказал Вильямсон, швыряя бумаги и ручку на одеяло передо мной. «А теперь останови ее». Я увидел, как возле отверстия встала Рита Вильямсон. Та же поза, что и тогда в лодке. Она как будто собралась нырнуть. «Сначала ты подпишешь два экземпляра», — сказал я, не сводя глаз с экрана. Услышал, как Вильямсон подгреб к себе бумаги и подписал их. Я рассмотрел подписи. Все верно. Вильямсон вскрикнул, и я посмотрел на экран. Я не услышал и намека на плеск. «Молодец, Рита». Экран заполнил выпиленный кусок льда, и на наших глазах его схватила маленькая коричневая рука. «Не надо, Шеннон, он подписал». На мгновение мне показалось, что Шеннон все же закроет отверстие льдом, но она бросила кусок льда рядом, а в следующую секунду из черной воды показалась похожая на тюленя Рита. Смеющееся лицо обрамляют гладкие и сияющие волосы, дыхание шлет в камеру сигналы белого пара. Я прервал связь. «Так», — сказал я. «Так», — повторил Вильямсон. В комнате было холодно, и я потихоньку перебрался под одеяло. Не полностью, но обозначение в одной постели не было совсем уж откровенной ложью. «Тебе ведь идти пора». «Если бы все было так просто», — ответил я. «Ты про что?» «Понятно же, что ты сделаешь сразу, как я уйду. Позвонишь другому головорезу или наемному убийце и попытаешься укокошить семью Обгард до того, как мы передадим документ твоему адвокату. Когда ты сообразишь, что не успеешь, заявишь на нас в полицию за вымогание денег и станешь отрицать подлинность документа, который сам же только что подписал. А также, естественно, станешь отрицать знакомство с любым головорезом».
«Думаешь?»
«Да, Вильямсон, думаю. Только если ты не убедишь меня в обратном».
«А если я не смогу?»
Я пожал плечами.
«Можно попробовать».
Вильямсон посмотрел на меня.
«Так вот, зачем тебе перчатки и купальная шапочка?» Я не ответил.
«Чтобы не оставить отпечатков пальцев и волос», — продолжил он. «Не думай об этом, Вильямсон. Лучше попытайся найти для нас другой выход».
«Поглядим».
Вильямсон сложил руки на груди в том месте, где из пижамы торчал лес черных волос. В наступившей тишине я слышал гул транспорта на шоссе. Я любил бывать на заправке рано утром, когда с наступлением нового дня наша маленькая деревня просыпалась, а люди занимали свои места в нашем маленьком общественном механизме. Видеть полную картину, воображать невидимую руку, руководившую всей этой деятельностью и благодаря которой все было более-менее в порядке. Вильямсон закашлялся.
«Я не буду звонить ни головорезу, ни в полицию, ведь нам обоим есть что терять».
«Ты уже все потерял», — сказал я. «А выиграть можешь все».
«Давай, ты же подержанными автомобилями торгуешь, убеди меня».
В комнате снова стало тихо.
«Вильямсон, у тебя время истекает».
«Доверься мне», — произнес он.
«Ты уже второй раз пытаешься втюхать мне всю ту же самую машину с дефектом», — сказал я.
«Давай, ты же моему отцу Кадиллак втюхал, а с меня и Карла, как мы потом узнали, содрал в два раза больше. В Конгсберге подержанное снаряжение для дайвинга за половину той суммы можно купить».
«Чтобы что-то придумать, мне нужно время», — сказал Вильямсон. «Приходи после обеда».
«Увы», — сказал я. «Вопрос нужно решить до моего ухода и до того, как рассветет, настолько, что люди увидят, как я отсюда ухожу». Я приставил пистолет к его виску. Вилумсон, мне правда очень хотелось бы, чтобы существовал другой выход. Я ведь не убийца, и ты мне даже в каком-то смысле нравишься. Да, я серьезно, но тебе придется указать мне выход из сложившейся ситуации, потому что я его не вижу. У тебя есть 10 секунд.
Это нелепо, произнес Вилумсон.
9, сказал я. Разве это нелепо, дать тебе шанс защитить собственную жизнь, хотя у Шеннон шанса поспорить за собственную не было? Разве это нелепо, забирать последние месяцы твоей жизни, а не годы жизни твоей жены?
8.
Наверное, нет, но... 7.
Я сдаюсь.
6. Подождем, пока я досчитаю, или... Всем хочется подольше прожить.
5.
Я бы от сигары не отказался.
4.
Можно мне сигару, ну, пожалуйста.
3.
Они вон там, в ящике стола, можно? Хлопок вышел громким. По ощущениям, в мои барабанные перепонки воткнули что-то острое. В кино я видел, что подобные травмы головы сопровождают кровавые пятна на стенах, но я, скажем так, удивился, увидев, что именно так оно и бывает. Вилумсон сел в постели с каким-то обиженным лицом, наверное, потому что я ему 2 секунды жизни не додал. Я тут же почувствовал, как намок матрас подо мной, а еще дерьмом завоняло. В кино особо не показывают, как у покойников расслабляется сфинктер, открывая отверстие тела. Вдавив пистолет в руку Вилумсона, я встал с постели. Пока я работал на заправке в УСИ, кроме иллюстрированной науки, я читал еще «Настоящее преступление», поэтому не только надел купальную шапочку и перчатки, но и приклеил скотчем штанины к носкам, а рукава куртки к перчаткам, чтобы с меня не упал ни один волосок, и полиция не нашла на месте преступления ни единого следа ДНК, если станет расследовать эту смерть как убийство. Сбежав по лестнице в подвал и взяв там лопату, я оставил дверь незапертой и пошел через сад задом наперед, закапывая за собой следы сапог. Я спустился по ведущей к Будалсванату дороге, где домов немного. Лопату выбросил в мусорный бак, стоявший на подъезде к новому дому, и лишь тогда, почувствовав, что у меня замерзли уши, вспомнил про лежавшую в кармане шерстяную шапку, натянул ее поверх купальной шапочки и пошел к мелкому причалу. Машину я оставил за каким-то сараем. Прищурившись, я оглядел лед, значит, где-то там купались 2 из 3 женщин моей жизни. И мужа одной из них я убил. Странно. Машина была еще теплая и без проблем завелась. Я поехал в Обгард, 7:30. Темнота еще кромешная. В тот же день после обеда новость прозвучала по федеральному радио. В своем доме в муниципалитете УС в Телемарке найден труп мужчины. Полиция считает данную смерть подозрительной. Для деревни новость о смерти Вилумсона прогремела, как гром среди ясного неба. Думаю, сравнение подходящее. По-моему, она вызвала больший шок, чем пожар в отеле, и стала ударом под дых. Теперь с нами не будет этого изворотливого, упитанного, кичливого, добродушного торговца подержанными автомобилями. Он ушел навсегда. Об этом непременно будут говорить во всех магазинах и кафе, на каждом углу и в каждом доме. От тоски посерели даже те, кто знал, что у Вилумсона опять рак. Следующие 2 ночи спал я плохо. Не потому, что меня совесть мучила. Я же правда пытался помочь Вилумсону спастись. Но как шахматист поможет противнику, которому сам же поставил шах и мат? Ход-то не тебе делать. Нет, причина была в другом. У меня было дурное ощущение, что я забыл что-то существенное, о чем при планировании убийства не подумал. Только мне никак не удавалось сообразить, что именно. Узнал я это только на 3-й день после смерти Вилумсона, за 2 дня до похорон. Где именно я облажался?